Если эти два факта, закон и его нарушение, если эти два факта являются основой, то мне следует остановиться, чтобы упрочить ее, прежде чем идти дальше. Некоторые из полученных мною писем свидетельствуют, что есть немало людей, которым трудно понять, что же такое естественный закон, или нравственный закон, или правила порядочного поведения. В этих письмах я, например, читаю: не является ли то, что вы называете моральным законом, просто нашим стадным инстинктом? И не развился ли он так же, как все наши другие инстинкты? Что ж, не отрицаю. Мы можем иметь стадный инстинкт. Но это совсем не то, что я имею в виду под моральным законом. Мы все знаем, что значит чувствовать в себе побуждение инстинкта. Будь то материнская любовь, или половой инстинкт, или чувство голода. Такой инстинкт означает, что вы испытываете сильное желание действовать определенным образом. И, конечно, иногда мы испытываем сильное желание помочь другому человеку, и нет сомнений в том, что такое желание возникает в нас благодаря стадному инстинкту. Но почувствовать желание помочь совсем не то же самое, что чувствовать: ты должен помочь, хочешь этого или нет. Предположим, вы слышите крик о помощи от человека, находящегося в опасности. Вы, возможно, почувствуете при этом два желания. Одно – помочь ему в силу своего стадного инстинкта, и другое желание – держаться подальше от опасности в силу инстинкта самосохранения. Однако в дополнение к этим двум импульсам вы обнаружите в себе третий, который говорит вам, что вы должны следовать тому импульсу, который толкает вас помочь, и должны подавить в себе желание убежать. Это побуждение, которое судит между двумя инстинктами, которое решает, какому инстинкту надо следовать, а какой подавить. И вот само это побуждение не может быть ни одним из них. Вы могли бы с таким же основанием сказать, что нотная страница, которая указывает, по какой клавише вам надо ударить в данный момент, сама одна из клавиш. Нравственный закон говорит нам, какую мелодию нам следует играть. А наши инстинкты — только клавиши. Есть еще один способ указать, что нравственный закон — это не просто один из наших инстинктов. Если два инстинкта находятся в противоречии друг с другом, и в разуме нашем нет ничего, кроме них, то вполне очевидно, победил бы тот инстинкт, который сильнее. Однако в те моменты, когда мы особенно остро ощущаем воздействие этого закона, он словно бы подсказывает нам следовать тому из двух импульсов, который, наоборот, слабее. Вы, вероятно, гораздо больше хотите не рисковать собственной безопасностью, чем помочь человеку, который тонет. Но нравственный закон, тем не менее, побуждает вас помочь тонущему. И не правда ли, он часто говорит нам: попытайся активизировать свой правильный импульс, сделать его сильнее, чем он есть в своем естественном проявлении. Я хочу этим сказать, что часто мы ощущаем потребность стимулировать свой стадный инстинкт, для чего пробуждаем в себе воображение и чувство жалости. Настолько, чтобы у нас хватило духа сделать доброе дело. И, конечно же, мы действуем не инстинктивно, когда стимулируем в себе эту потребность совершить добрый поступок. Голос внутри нас, который говорит: «Твой стадный инстинкт спит, пробуди его», не может сам принадлежать стадному инстинкту. На этот вопрос можно взглянуть с третьей стороны. Если бы нравственный закон был одним из наших инстинктов, мы могли бы указать на определенный импульс внутри нас, который всегда был бы в согласии с правилом порядочного поведения. Но мы не находим в себе такого импульса. Среди всех наших импульсов нет ни одного, который нравственный закон никогда не имел бы оснований подавлять, и ни одного, который ему никогда не приходилось бы стимулировать. Было бы ошибкой считать, что некоторые из наших инстинктов, такие, к примеру, как материнская любовь или патриотизм, правильны, хороши, а другие, такие как половой или воинственный инстинкт, плохи. Просто в жизни чаще сталкиваешься с обстоятельствами, когда следует обуздывать половой или воинственный инстинкт, чем с такими, когда приходится сдерживать материнскую любовь или патриотическое чувство. Однако при определенных ситуациях долг женатого человека, возбуждение полового импульса, долг солдата, возбуждение в себе воинственного инстинкта. С другой стороны, встречаются обстоятельства, когда следует подавлять любовь матери к своим детям и любовь человека к своей стране. В противном случае это привело бы к несправедливости по отношению к детям других родителей и к народам других стран. Строго говоря, нет таких понятий, как хорошие и плохие импульсы. Вернемся снова к примеру с пианино. На клавиатуре нет двух различных видов клавишей – верных и неверных. В зависимости от того, какая и когда нота взята, она прозвучит верно или неверно. Нравственный закон не есть некий отдельный инстинкт или какой-то набор инстинктов. Это нечто, назовите это добродетелью или правильным поведением, нечто, направляющее наши инстинкты, приводящее их в соответствие с окружающей жизнью. Между прочим, это имеет серьезное практическое значение. Самая опасная вещь, на которую способен человек, это избрать какой-то из присущих ему природных импульсов и следовать ему всегда, любой ценой. Нет у нас ни одного инстинкта, который не превратил бы нас в дьяволов, если бы мы стали следовать ему как некоему абсолютному ориентиру. Еще раз прочитаю. Нет у нас ни одного инстинкта, который не превратил бы нас в дьяволов, если бы мы стали следовать ему как некоему абсолютному ориентиру. Вы можете подумать, что инстинкт любви ко всему человечеству всегда безопасен. И ошибетесь. Стоит вам пренебречь справедливостью, как окажется, что вы нарушаете договоры и даете ложные показания в суде в интересах человечества. А это, в конце концов, приведет к тому, что вы станете жестоким и вероломным человеком. Некоторые люди в своих письмах задают мне такой вопрос. Может быть, то, что вы называете нравственным законом, на самом деле общественное соглашение, которое становится нашим достоянием благодаря полученному образованию? Я думаю, подобный вопрос возникает из-за неверного понимания некоторых вещей. Люди, задающие его, исходят из того, что если мы научились чему-то от родителей или учителей, то это что-то непременно человеческое изобретение. Однако это совсем не так. Все мы учим в школе таблицу умножения. Ребенок, который вырос один на заброшенном острове, не будет знать этой таблицы. Но из этого, конечно, не следует, что таблица умножения – всего лишь человеческое соглашение, нечто, изобретенное людьми для себя. Что они могли бы изобрести и на иной лад, если бы захотели. Я полностью согласен с тем, что мы учимся правилу порядочного поведения от родителей, учителей, друзей и из книг. Точно так же, как мы учимся всему другому. Однако только часть этих вещей, которым мы учимся, просто условные соглашения. И они действительно могли бы быть изменены. Например, нас учат держаться правой стороны дороги. Но мы с таким же успехом могли бы пользоваться правилом левостороннего движения. Иное дело такие правила, как математические. Их изменить нельзя, потому что это реальные, объективно существующие истины. Вопрос в том, к какой категории правил относится естественный закон. Существуют две причины, говорящие за то, что он принадлежит к той же категории, что и таблица умножения. Первая, как я сказал в первой главе, заключается в том, что, несмотря на различный подход к вопросам морали в разных странах и в разные времена, эти различия несущественны. Они совсем не так велики, как некоторые люди себе представляют. Всегда и везде представления о морали исходили из одного и того же закона. Между тем, простые или условные соглашения, подобные правилам уличного движения или покрою одежды, могут отличаться друг от друга безгранично. Вторая причина состоит в следующем. Когда вы думаете об этих различиях в нравственных представлениях разных народов, не приходит ли вам в голову, что мораль одного народа лучше или хуже морали другого народа? Не способствовали бы ее улучшению некоторые изменения. Если нет, тогда, конечно, не могло быть никакого прогресса морали. Ведь прогресс означает не просто изменение, а изменение к лучшему. Если бы ни один из кодексов морали не был вернее или лучше другого, то не было бы смысла предпочитать мораль цивилизованного общества морали дикарей или мораль христиан морали нацистов. На самом деле мы все, конечно, верим, что одна мораль лучше, правильнее, чем другая. Мы верим, что люди, которые пытались изменять моральные представления своего времени, которые были так называемыми реформаторами, лучше понимали значение нравственных принципов, чем их ближние. Ну что ж, хорошо. Однако в тот самый момент, когда вы заявляете, что один моральный кодекс лучше другого, вы мысленно прилагаете к ним некий стандарт и делаете вывод, что вот этот кодекс более соответствует ему, чем тот. Однако стандарт, который служит вам мерилом двух каких-то вещей, сам должен отличаться от них обеих. В данном случае вы таким образом сравниваете эти кодексы морали с некой истинной моралью, признавая тем самым, что такая вещь, как истинная справедливость, действительно существует, независимо от того, что думают люди, и от того, что идеи одних более соответствуют этой истинной справедливости, чем идеи других. Или давайте посмотрим на это с другой стороны. Если ваши моральные представления могут быть более правильными, а моральные представления нацистов менее правильными, то тогда должно существовать нечто, какая-то истинная моральная норма, которая может служить мерилом верности или неверности тех или иных взглядов. Причина, почему ваше представление, скажем, о Нью-Йорке может быть вернее или, напротив, неправильнее моего представления, заключается в том, что Нью-Йорк – это реально существующее место, и он существует независимо от того, что любой из нас думает о нем. Если бы каждый из нас, говоря «Нью-Йорк», подразумевал просто город, который я себе вообразил, как могли бы представление одного из нас о нем быть вернее, чем представление другого? Тогда не могло бы быть и речи о чьей-то правоте или чьем-то заблуждении. Точно так же, если бы правило порядочного поведения просто подразумевало все, что не одобрит данный народ, не было бы никакого смысла утверждать, что один народ справедливее в своих оценках, чем другой. Не имело бы смысла говорить о том, что мир может улучшаться или ухудшаться в моральном отношении. Таким образом, я могу сделать заключение, что хотя различия между понятиями людей о порядочном поведении часто заставляют нас сомневаться, существует ли вообще такая вещь, как истинный закон поведения, тот факт, что мы склонны задумываться об этих различиях, доказывает, что он существует. Перед тем, как я закончу, позвольте мне сказать еще несколько слов. Я встречал людей, которые преувеличивали упомянутые расхождения, потому что не видели разницы между различиями в нравственных представлениях и в понимании определенных фактов или представлений о них. Например, один человек сказал мне, 300 лет тому назад в Англии убивали ведьм. Было ли это проявлением того, что вы называете естественным законом или законом правильного поведения? Но ведь мы не убиваем ведьм сегодня, потому что мы не верим в их существование. Если бы мы верили, если бы мы действительно думали, что вокруг нас существуют люди, продавшие душу дьяволу и получившие от него взамен сверхъестественную силу, которую они используют для того, чтобы убивать своих соседей или сводить их с ума, или вызывать плохую погоду, мы все, безусловно, согласились бы, что если кто-нибудь вообще заслуживает смертной казни, так это они, эти нечестивые предатели. В данном случае нет различия в моральных принципах. Разница заключается только во взгляде на факт. То обстоятельство, что мы не верим в ведьм, возможно, свидетельствует о большом прогрессе в области человеческого знания. Прекращение судов над ведьмами, в существование которых мы перестали верить, нельзя рассматривать как прогресс в области морали. Вы не называли бы человека, который перестал расставлять мышеловки, гуманным, если бы знали, что он просто убедился, что в его доме нет мышей.